мы разговаривали о корнях Авраама, в Междуречье говорили о цивилизации, которая там была развита. Теперь Авраам селится в Кнаанской земле. Очень немного о кнаанских народах, потому что у нас чересчур мало... Что? Не-не, все в порядке. У нас чересчур мало сведений обо всем этом периоде. Я имею в виду и в еврейских, и в нееврейских источниках, что происходит с кнаанскими народами в период наших праотцов. Понятно несколько вещей. Во-первых, они делятся на маленькие группки, и все воюют между собой. Есть война, которая задевает Лота. Это война пятерых и четырех царей. И Аврааму даже приходится вмешиваться в эту войну. Но если... Да.
В общем и целом на этой территории живут потомки Шема.
Нахуй.
Туда приходят потомки Кнаана и пытаются эту землю отвоевать.
Не только от... Они не пытаются.
Или между собой тоже.
Между собой все время. Все время. Вообще, на этой земле живет кто хочет. Потому что я уже вам говорила и повторяю, это ужасно важно. Это земля израильская, она лежит на центре торговой дороги.
Да, так? Нох заповед... Нох дал ее Шему.
Совершенно верно.
А Шем просто не в состоянии ее удержать в своих руках?
И потому что приходят из... завоеватели из Египта.
Им не мешает, что Шем сам жив.
К тому времени ты говоришь про Малкицедека. Как я понимаю, он занят духовным, так сказать, он не ведет войны, он не политический руководитель, он больше духовный руководитель. А вокруг самые разные народы. То есть есть выходцы с севера, вот из этой культуры Междуречья. Известно по египетским памятникам, где мы же научились читать иероглифы, так примерно на тот период, что Авраам и праотцы проживают в стране Израиля. Египетские фараоны, я об Египте перейду говорить буквально через 5 минут, завоевывают территорию земли Кнаанской, и у них крупные, и правят руками местных правителей. То есть есть центр в Мегидо, один из древнейших городов тут, потому что это пограничная точка. Есть центр в Азии, это очень понятно, это вход в юг, в землю израильскую. Они требуют налоги, египетские фараоны стараются, им своего хватают, не вмешиваться в войны, которые тут происходят. И из-за того, что это раздроблено на отдельные племена, собственно говоря, земля кнаанская, она не очень... Это в тот период она не представляет собой какую-то политическую силу. Теперь, когда сюда приходит Авраам, в принципе, логично было бы, если бы его изо всех сил выгоняли. Нет. Он принят тут довольно дружелюбно. Мы видим, что у него приятные отношения с местным населением. В войну он вмешивается только один раз, когда Лот рискует. Теперь, с другой стороны, мы видим, что он делает все, что только можно, чтобы от них отделиться. То есть он заключает с ними союз, но при этом даже после войны он отказывается принять то, что ему положено по закону. Ему предлагают землю для того, чтобы похоронить Сару, он ее покупает, эту землю. Он не хочет с ними на, так сказать, на уровне мира и дружбы иметь ничего общего. Он хочет, чтобы они не трогали его, его семью, его близких, и он тоже с ними не ведет какое-то общение. Теперь возникает вопрос, почему?
Но он же себя ведет так везде.
Окей, но в Кнаане, где в Междуречье, он терпит очень притеснения и так далее. А тут его принимают хорошо. Дело в том, что кнаанские народы, и это видно сегодня, у нас доказательства из раскопок в количествах, ведут ужасно развратный образ жизни, аморальный образ жизни, скажем это так. Человеческие жертвы беспрерывные. Так? Всякие культы, которые связаны с развратом. И как Всевышний ему говорит, что в принципе земля твоя, но не сейчас, почему? Потому кило шулама вона и море адена, то есть эти кнаанские народы еще не перешли ту границу, из-за которой они будут изгнаны. Так? Но ясно, что не надо с ними дружить и общаться. Самый крайний пример мы видим, когда Авраам должен женить своего сына. Только не из местного населения. Пожалуйста, не надо. Так? И подчеркивают этот момент неоднократно. А те идолопоклонники и эти идолопоклонники. Какая разница? Да. А разница в том, что обычная человеческая мораль тут у кнаанских народов отсутствует. Потомки Хама, скажем так.
А Элиэзер был?
О, спасибо. А Элиэзер – замечательное исключение из правил, когда говорят всегда, какой же духовной силой обладал Авраам, если он его мог поднять до такой степени, что он воспринимает спокойно идею, что, может, он будет его наследником. Теперь, насколько Аврааму важно материнство, ну, он же говорит в Йорешути, Бен-Бейти, Дамесек, Элиэзер, так это, так, а, значит, Бог ему говорит, нет, не он будет твоим наследником. Теперь то, что мы должны понять, тут не идет речь о материальном наследстве. Не так важно человеку, кто возьмет его скот после его смерти. Кто продолжит его духовное наследие? Так он готов видеть в Элиэзере своего духовного наследника. И это показывает, насколько Элиэзеру удалось, и мудрецы наши это говорят, выйти миклал шел арур, выйти из тех, кто прокляты, и зайти в клал шел барух. И войти среди тех, кто благословлены.
То есть его потомки не смогли это сделать?
Нет. Это личность. Так? И ему же доверяет Авраам искать жену для Ицхака не из кнаанских народов. То есть понятно, насколько он сам лично отошел от этого, но это он, да.
Это еще чем логично, если мы смотрим немножко другим взглядом, что и земля будет дана потомкам Авраама в тот момент, что потомки достигнут такого количества, что они смогут владеть всей землей. А не Авраам же не может сидеть один на всей земле.
И тоже очень верно. Но теперь давайте посмотрим.
Признавали все народы.
Они к нему относятся с величайшим уважением. Это видно, нигде нету. У Ицхака будут конфликты с ними, у Авраама нету конфликтов с ними. Но теперь давайте посмотрим, потому что уже Авраам имеет дело с Мицраем, с Египтом. И давайте говорить про Древний Египет. Теперь это... Я увидела, когда готовилась к этому уроку, и мне страшно понравилась эта фраза, что кроме всего прочего, им еще очень повезло, египтянам, с точки зрения природных условий. Потому что, собственно говоря, где находится древняя египетская цивилизация? На устье Нагар Мицраим, на устье Нила. Так? Поэтому они, Нил протекает через всю страну, так? Истоки Нила где-то в середине Египта, и они вытекают близко к Синайской пустыне. Так? Теперь Египет – это страна, в которой сельское хозяйство, в отличие от земли израильской, не построено на дождях вообще. Есть разлив Нила. Так? И уже в очень древние времена все население вокруг Нила объединяется в одну империю, которая властвует там, такого в древнем мире практически нету, почти 3000 лет. И это теперь. За эти 3000 лет многократно меняются династии фараонов. Так, и, видимо, и наши толкователи тоже это говорят, что, так сказать, египетское рабство – это как раз в результате одной из смены династии. Как пишут, значит, Ло Яда – это Йосеф, не знал Йосефа. Есть толкователи, которые говорят, что не хотел его признавать. А есть толкователи, которые говорят, действительно не знал, поменялась династия. Теперь, для того, что... Теперь страна из-за того, что она могла поставлять сельскохозяйственную продукцию не только себе, а весь тогдашний цивилизованный мир, становится страшно богатой. Самая богатая цивилизация тех времен. И торговцы, ну опять, история Иосифа, это ж просто, так сказать, потрясающее историческое описание. Как его продают? Торговцы, которые идут с севера на юг, покупают его и продают его в рабство в Египте.
Я извиняюсь, даже если допустить, что это фараон поменялся, у них же были родословные, у них были книги, они все знали историю своего народа, и даже если они не знали...
Не фараон поменялся, династия поменялась.
То есть семья другая.
Да, но они все равно знают,
секунду,
что было.
Секунду, я хочу...
У них книги...
У них есть книги, но... Считается по их же рукописям, что примерно в этот период в Египет все-таки вошли завоеватели, ичкоки, как их любят называть в мировой истории. И они правят примерно 200 лет. Вот они, наши милые 200 лет египетского рабства. Да, то есть это совершенно другая династия. Это чужестранцы, которые овладевают Египтом. И они хотят навести свой порядок. Они не заинтересованы.
С нашей точки зрения это эра правда?
Нет.
С нашей точки зрения это кто-то из наших родственников?
С нашей точки зрения это... Египет – это первая страна, и это известно, которая делает все для того, чтобы страну нельзя было покинуть по собственному желанию. То есть на всех местах, где можно выйти не в пустыню, а идти по этой пустыне, ты погибнешь наверняка. Везде есть охранники, которые не выпускают из Египта. И теперь считается историками. Смотрите, есть же два вида историков. Так? Есть историки, у которых все очень просто и примитивно, как лапоть. Танах – это... сказка «Тысячи и одной ночи». Поэтому то, что там написано, не может иметь под собой никакую историческую основу. Поэтому мы к этому вообще не относимся. Так? Это одна часть историков. И какое у них доказательство? Нет практически никаких документов, которые бы, во всяком случае, их, так сказать, их очень-очень мало, которые бы вообще упоминали присутствие евреев там и какие-то документы о выходе из Египта. Я знаю про знаменитый папирус, про который любят говорить, что вот там перечислены все 10, да. Ну, это опять, так сказать, мало такого. Теперь историки, которые говорят, что невозможно было выдумать историю народа из кармана, потому что нет никакой причины, почему сами евреи поверят в выдуманную историю, и которые считают, что, безусловно, есть там историческая основа. По поводу того, что нет документов, они говорят очень простую вещь. А, не все осталось, так и невозможно знать, были или не были. Б, и оно важнее, египтяне вообще нигде никогда не пишут о собственных неудачах. Все, что сохранилось, только такое, что прославляет их. Так? И это не только с евреями. В-третьих, они настолько возносятся над другими народами, что все, кто там находится, кроме них, определяются просто как чужестранцы. Рабы, недостойные и так далее. Так вот, это теперь. Я повторяю, это... кормушка всего Ближнего Востока, Египет. Теперь эта кормушка зависит от разлива Нила. Потому что есть года, когда оно разливается так, что затапливает все поля. И тогда, значит, есть голод, потому что семена разлагаются и не растут. Есть года, когда, ну, разлив Нила, он узкий, так, и до полей, до сельскохозяйственных участков не доходит. Это вот сон фараона и, значит, идея Иосифа, что можно на эти годы отложить продукты вперед в склады. Теперь эту идею очень важно понять. Потому что, давайте скажем так, почему это вызывает такой дикий восторг, давайте назначим его премьер-министром. Вроде очень логично. есть 7 хороших лет, давайте построим склады и сложим туда. Это борьба с судьбой. Боги решили, что будет засуха, а Иосиф приходит с идеей, что с этим можно бороться. Это совершенно немыслимая новинка в этом мире. И поэтому он воспринимается на ура. Теперь уже Авраам должен туда спуститься, когда начинается голод в земле израильской. Дальше идет обсуждение, знаменитая дискуссия, должен ли он был туда спускаться или нет, или он этим согрешил. Я в это сейчас не лезу. Факт, что он оказывается в Египте. Факт, что его потомки, когда будет голод, тоже пойдут в Египет искать там пропитание. И теперь давайте пару минут подумаем про Иосифа. Ну, это честное слово, как взять мальчика из какой-то деревни, так, 17-летнего, и кинуть его в центр Нью-Йорка. Потому что египетская цивилизация на тот момент, у нее такие достижения, что просто невозможно это себе представить. Во-первых, так как они объединенная империя, то по приказу фараона строятся до всех знаменитых памятников архитектуры строятся плотины на всем течении Нила. И Нил направляют его устье в одну сторону, в другую сторону. И тем самым увеличивают качество, так сказать, сельского хозяйства. Дальше. Мы знаем сегодня по папирусам, что у них масса практических достижений в медицине, в математике. Кстати, вся математика прикладная. Их совершенно не интересует заниматься математической теорией. И архитектура. Там же требуется на строительство этих гигантских зданий, храмов, а потом и пирамид. Кстати, считается, что пирамиды пришли позже. Так? То есть, что евреи уже вышли из Египта на момент начала строительства пирамид. Но по представлениям современных историков, и по спискам, памятникам и так далее, вот это вот грандиозное строительство в Египте выпадает на фараона Рамсеса II. А Рамсес II более-не-менее вклеивается как раз в даты египетского рабства. Так?
Начало
египетского рабства, спасибо. Так? И теперь, когда Иосиф попадает в эту страну цивилизации, неудивительно, как про него говорят, что он начинает прихорашиваться. Мальчик из деревни попал в центр мира. Теперь, и когда они все семейство Якова перебирается в Египет, Яков делает все, чтобы отделить свою семью от египтян, как вы сегодня сказали, это будет делаться все время. У него очень простой вариант сделать это. Они пастухи, поэтому он просит Эрец Гошен, землю, которая славится своими пастбищами, а они являются отвратительными для египтян, скотоводство в Египте не развито. И так они живут там довольно долго, до смерти Иосифа. Порабощение наступает позже. И теперь все это время Египетская империя продолжает со всеми внутренними переворотами оставаться очень сильной и очень развитой империей. И само то, что есть письменность, позволяет посылать приказы в отдаленные места, следить за их выполнениями и так далее. И эта цивилизация имеет такую силу, что мы должны понять, почти ничего не остается от тех принципов, на которых праотцы воспитывали своих потомков, так? Обрезание исчезает. Первый признак еврейского народа. Как четко и ясно сыновья Якова говорят Шхему, что мы не можем иметь дело с необрезанными. Так? А тут само то, что весь народ одновременно делает обрезание, говорит о том, что обрезание пропало, так, идолопоклонство было распространено полностью. Что удается удержать? Три вещи, за которые отвечают женщины, так, имя, одежду и язык. То есть ребенок растет так, как его мама воспитывает с этой традицией.
А как левиты оставили
определенно? Через минуту вернемся к левитам. А теперь второе. Есть идея единого Бога. Теперь я неправильно это сформулировала. Не единого еврейского Бога. Они знают, что у их отцов был свой Бог, к которому они могут обращаться и молиться. Идею единого Бога им будут очень тяжело вкладывать в мозги. Так? Но есть еврейский Бог, к которому можно обращаться. И третье, удалось, и это поразительно, и об этом опять говорят, как о заслуге женщин, а вообще в любом обществе женщины, кроме сегодняшнего прогрессированного психоза, обычно женщины – это более консервативные, ломать общество, если можно так выразиться. То есть обычно женщины, они более традиционные. Женщинам удается сохранить традицию в плане отсутствия разврата. Разврата. И они это делают всеми возможными и невозможными способами, за которых их потом Бог восхваляет, мудрецы наши восхваляют и так далее. То есть евреям удается сохранить свой ихус. Они знают, чьи они потомки, из какого рода они идут и так далее. И на протяжении нескольких сот лет внутри страны, которая в принципе за ассимиляцию, это необыкновенное чудо.
Они были низшая каста, с ними никто не хотел смешиваться, нет?
А там полно других рабов.
А что насчет 49-й степени нечистоты? Как мы там оказались, если мы такие белые пушистые?
Мы не белые пушистые. Идолопоклонство – это никак не белые, не пушистые. Соблюдение египетских обычаев – это никак не белые, не пушистые. А вот то, от чего, где остановились, это запрет разврата. Так если мы подумаем, и я это говорю серьезно, насколько вот в Кнаан это основная идея, насколько праотцы это внушают все время, насколько соблюдается чистота рода, нельзя с нашим родом смешиваться. Это могло перейти к потомкам. Теперь, что касается левитов. Левиты не были пастухами. Они в стороне от всего этого. И они в какой-то... В Египте есть, вы очень хорошо воспользовались нужным словом, касты. Есть каста священнослужителей, хартумим. Они вообще на другом уровне, чем весь народ. Так легко египтянам принять, что есть такая же каста у евреев тоже. И этих не трогают. Это нормально. Кроме того, они не такое большое колено. Так
и... Более того, они еще живут, едят животных, а это у них... С ними даже за стол не садятся.
Пседер.
Это евреям, которые отделили себя от народа. Нет, египтян.
Делали
брит. Все равно египтяне отделяются от всех.
От всех.
От всех.
Но, в общем, очень-очень понятно, что это, я скажу так, в моих глазах большее чудо, что они не ассимилировались до порабощения, чем то, что они не ассимилировались после порабощения. Потому что мы всегда любим говорить, Всевышний сократил период египетского изгнания всего 210 лет. Мы бросаемся этой фразой так легко. Давайте вернемся 210 лет тому назад. Нет, 200, мы в восстании декабристов на Сенатской площади, так? 210 мы во время Отечественной войны с Наполеоном, так? Поменялось что-то за это время на нашей с вами доисторической родине, я бы сказала, так? То есть, я всегда думаю, и меня это все, мне плакать хочется, так сказать, меня это потрясает. Хотя бы 8 поколений умерли в Египте, если мы берем 25 лет на поколение, так 200 лет. И продолжают матери передавать от одного к другому. Мы другие. У нас есть наш язык, у нас есть наши имена, у нас есть наша одежда, у нас есть Бог, которому мы можем взывать, и из-за этого мы должны быть другими. Мы не такие, как все. Это что-то поразительное, когда живут в центре, мировом центре, в котором центр науки, культуры, знаний, богатства, все, что хотите.
Это одна из вещей, по которой они могут быть порабощены, для того, чтобы у них немного было возможностей.
И есть очень много философских идей, почему они должны были быть порабощены. Для меня лично наиболее приемлемое из них всех – это для того, чтобы человек в древнем мире мог принять эти культуры, что все люди – люди, и что нельзя относиться к людям, как к песку у тебя под ногами. Это люди должны были пройти через очень много страданий и понять, как это, так сказать. Вот, знаете, вот наша этика, которая в моих глазах в это время сейчас проявляется в самой идиотской и худшей форме, но то, что все левые страдают от того, что мы делаем арабам, это какое-то кривое зеркало этики, которое говорит, нельзя делать друг, нельзя другому причинять страдания. Понятно, что Тора, она вещь логичная, она говорит, что да, но в первую очередь ты себя должен защитить, да? Но это вот, это, они же это говорят. Как мы теряем свое право на мораль и духовные ценности, когда мы причиняем страдания несчастному арабскому народу. Так я повторяю, это кривое зеркало в моих глазах. Но корень этого, он понятен. Ну и, безусловно, мы все рабы Всевышнего, мы говорим всегда эту фразу, так? «Анахну авдей Ашем». Так вот, для того, чтобы человек понял, что он может быть рабом только Всевышнего, он должен пройти, что такое человеческое рабство. Но можно найти еще кучу объяснений. Есть толкователи, которые видят это как наказание и так далее. Так как мы договорились о мировой истории, я в это не вдаюсь. Это я сразу говорю. Но я говорю о чем-то другом. Тут правильно, народ вырос, разросся сверхъестественно, с благословением Всевышнего, несмотря на то, что его подавляют. Но вот это вот противостояние величайшей мировой цивилизации, это необыкновенная вещь.